эфире Барт Радио.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, друзья! Сегодня 30 июля. В этот день очень многие любители жанра авторской песни вспоминают ленинградского барда Евгения Клячкина. На Барт-радио зародилась традиция выпускать передачи к Дню памяти любимого автора. И сегодня в эфире программа «Наш Клячкин». У микрофона Татьяна Кутепова. А рассказывать о Евгении Клячкине будут ведущие и участники, перед которыми стояла очень непростая задача – выбрать самую любимую песню и рассказать радиослушателям о своем личном отношении к этой песне и ее автору. А еще каждый из участников выбирал 10 самых любимых песен. И в конце передачи я поведаю вам о проведенном мной исследовании, какие же песни набрали большее количество голосов. Представлять выбранные песни участников передачи я буду по годам их написания. Мне показалось правильным соединить сегодня сразу две традиции – выпуск передачи на Барт-радио и «Вечер памяти» Евгения Клячкина, который ежегодно проводится на стрелке Васильевского острова. По известным причинам, второй год подряд мы не можем встретиться на берегу Невы, но мы можем услышать друг друга в эфире. Поэтому я пригласила принять участие в передаче не только ведущих Барт-радио, но и друзей Евгения Исаковича, кто был лично знаком с Бардом. И сейчас я с удовольствием передаю микрофон главному организатору и устроителю памятных концертов, посвященных Евгению Клячкину, Леониду Абрамовичу Левину.
Евгений Клячкин. Песенная питерская гордость. Вот слова, сказанные при отъезде Клячкина в эмиграцию. И вот пришла пора цепочку рвать и оставлять друзьям любимый город. Но Клячкина мы будем почитать как песенную питерскую гордость. Потому что его жизнь делится на две части. Первая часть – это родной город. И вторая часть – жизнь в эмиграции. Евгений Клячкин прожил интересную, сложную, творческую жизнь. Блокадный ребенок после смерти мамы от истощения был отправлен в детский дом. Он писал: «Из нас живых остался мух один, и этот выбор совершила ты». И следующая его цитата: «Петербургских костей ступени, у которой перед тобой опуститься мне на колени, улюблю, сынок, улюблю». Это Клячкин. Блестяще окончив в ЛИСИ, Евгений стал перспективным инженером, но настоятельно вдохновился сочинительством. И поэтому в 1980 году стал профессиональным автором-исполнителем. Вначале писались песни на стихи других поэтов. Особенно увлекался творчеством опального поэта Иосифа Бродского. Талантливо отобразил многие его стихотворения и поэмы.
Не случайно Леонид Абрамович вспомнил о раннем творчестве Евгения Клячкина и о его выборе среди множества поэтов Иосифа Бродского. Несколько песен на стихи Бродского выбрали наши участники. А еще при подготовке передачи я встретилась и записала интервью с Дмитрием Коломенским. И отдельные фрагменты нашего разговора я с удовольствием включила в сегодняшнюю передачу. В продолжении начатого разговора о творчестве Евгения Клячкина на стихи Бродского я передаю микрофон Дмитрию.
Вот еще одна такая несомненная заслуга Клячкина. Он создал антологию современной ему поэзии. Там не абсолютно полную, разумеется, поскольку у него не было такой задачи. То есть он первым обратил внимание на молодых поэтов, неподцензурных, по большей части непечатаемых, и стал писать песни на их стихи. У него по крайней мере, на первых этапах творчества целый такой пласт молодой ленинградской поэзии, где и Нонна Слепакова, и Константин Кузьминский, и Виктор Кривулин, и, разумеется, Иосиф Бродский, и Горбовский. Впоследствии там, Клячкин обращал внимание не только на своих современников и не только на ленинградских поэтов. Его вообще, как мне кажется, у него были такие волны. Например, в первые несколько лет много песен на стихи Константина Кузьминского, который в большей степени был, наверное, таким организатором поэтической жизни, чем, собственно, хорошим и интересным поэтом. Но вот поначалу у Клячкина были замечательные песни на его стихи. Потом в какой-то момент у него появились там две песни на стихи Вознесенского. Потом довольно быстро Вознесенский от него отошел. Там буквально вторая песня Клячкина – это стихи Нонны Слепаковой. И, конечно, отдельно это корпус песен на стихи Иосифа Бродского. То есть это тот поэт, которого Клячкин не проживал и не откидывал, как некий пройденный этап, а тот поэт, который был с Клячкиным на протяжении всей творческой жизни. И даже тогда, когда песни на стихи Бродского уже не писались, все равно вторая пластинка Клячкина, которую он выпустил, это песни на стихи Бродского, 88-й год. Бродский как поэт воспринимает, разумеется, стихи исключительно в виде стихов. И не воспринимал стихи, например, в виде песен. Бродский, особенно по молодости, да и не по молодости, тоже был склонен к таким довольно резким заявлениям. И поэтому там по одним слухам он обещал Клячкину гитару сломать, но поскольку они неоднократно встречались, Бродский ни разу одну гитару так и не сломал. Во-первых, заслуга Клячкина в том, что он рассмотрел этого поэта среди многих других. И в тот момент, когда Бродского не печатали, разумеется, в тот момент, когда у него практически не было выступлений, или выступления были в рамках там сборных поэтических концертов, например, на День геолога в институте, в Горном, именно благодаря песням Клячкина многие стихи Бродского пошли в народ.
По годам написания самые ранние песни, которые выбрал один из наших ведущих, песни на стихи Иосифа Бродского «Пилигримы», написанная в 1961 году. И вот что рассказывает о ней Дмитрий Коломенский.
Опять, когда тоже одна из первых песен, которую я услышал, причем у Клячкина было, по сути, два варианта. Ранний вариант, они немножечко отличаются музыкально. И более поздний вариант, который, например, он пел вот на своем юбилейном концерте в 1994 году. Чуть-чуть они отличаются гармонически и отличаются по тексту. Потому что в каких-то случаях Клячкин поет, не поет там, последние строчки Бродского, в каких-то случаях меняет местами. В любом случае, интересно то, что эту песню Клячкин создавал так, как потом создавал песни Высоцкий. В 1961 году Высоцкий еще не был никому известен. Это буквально такая самая-самая, по-моему, песня-татуировка, 1961 год, да. То есть никто его не знал. Клячкин хотел создать песню «Напор». То, что потом Высоцкий назвал там «Песни настроения», например, там, «Парус» его знаменитый. Да. Там, когда некое нагнетание эмоций делает песни. Клячкин пытался создать такую же песню. И интересно то, что это у него происходило как бы... Поначалу песня не была такой насыщенной эмоционально. Вот можно взять ранние записи Клячкина. Она медленнее, она менее жесткая, а потом Клячкин стал вот добавлять этой жесткости и получил такую песню-крик, по сути.
А сейчас я с большим удовольствием передаю слово ведущей Барт-радио Анастасии Евграфовой. Настя расскажет, почему она выбрала именно эту песню.
Евгений Клячкин считал Иосифа Бродского главным поэтом своей жизни. Песню «Пилигримы» на стихотворение Иосифа Бродского Евгений написал 60 лет назад. Это была третья песня, которую он вообще написал. В 90-м году вышел целый диск «Пилигримы» на студии «Мелодия», диск, записанный на стихи Иосифа Бродского. Для меня песня «Пилигримы» – песня жизни, песня движения. Я знаю ее много-много лет, и она становится с каждым днем все актуальнее. Если ты двигаешься вперед, если я двигаюсь вперед, то это и есть жизнь. Нужно двигаться, стремиться, расти и достигать. Спасибо за эту песню. И сегодня я хочу, чтобы она прозвучала в исполнении Вадима Елисеева. Именно в таком воспроизведении я ее знаю последние 10 лет.
Мимо ристалищ и капищ, мимо храмов и баров, мимо шикарных кладбищ, мимо больших базаров. Солнцем палимы идут по земле пилигримы. Увечны они и горбаты, голодны, полуодеты, глаза их полны заката, сердца их полны рассвета. И хрипло кричат птицы, что мир останется прежним. Да, останется прежним, ослепительно снежным и сомнительно нежным. И больше не будет толка от веры в себя, да в Бога. И значит, останется только иллюзия и дорога. Да, мир останется лживым, мир останется вечным, может быть, постижимым, и все-таки бесконечным.
В эфире Бортрадио прозвучала песня Евгения Клячкина на стихи Иосифа Бродского в исполнении Вадима Елисеева «Пилигрим». Интересно, что самой известной и любимой очень многими людьми стала песня из раннего творчества Евгения Клячкина, в которой стихи написал Евгений Клячкин, а музыку – композитор Михаил Зив. Песня «Не гляди назад, не гляди» была написана в 1963 году. И вот что о ней рассказывает сам Евгений Клячкин. «Не гляди назад» вселила в меня уверенность, что я смогу писать стихи. И с этого момента вечный взгляд на себя с ощущением чуда и благодарностью за чудо. Я долго напевал ее с одной единственной строчкой «Просто имена переставь». Таким образом, я пытался себя успокоить, когда вынужден был расстаться с девушкой, хотя мы оба нравились друг другу. «Имена переставь, имена переставь, на место моего имени другое имя, и все будет в порядке». И знал, что вру, ничего в порядке не будет, а будет все наоборот. Вот в этой песенке все это есть. Эта ситуация типична, и рассуждения наши, и гордость до смешного одинаковы. Песня написана на музыку Михаила Зива из кинофильма «Баллада о солдате», немножко измененную мной. На самом деле Евгений Клячкин был очень честным, как музыкант. Он действительно изменил эту мелодию, взяв из нее только один узнаваемый гармонический ход. Но все равно Клячкин считал, что музыка не его. И везде, во всех сборниках и на концертах объявлял автором мелодии именно Михаила Зива. Такая вот принципиальность. Песня «Не гляди назад, не гляди» сыскала всенародную славу. Пела ее вся страна, и у костров, и за столом. Она, в отличие от многих других песен Евгения Клячкина, была проста в аккомпанементе, и поэтому ее могли сыграть даже новички. А я передаю слово ведущей Бортрадио Ирине Лившиц, которая первая успела выбрать эту песню.
Ирина Евгений Клячкин не был для меня одним из любимых авторов. Я его песни слышала редко. Думаю, что это из-за того, что в то время нельзя было просто набрать на компьютере фамилию автора и прослушать песни в его исполнении. А для исполнения другими людьми песни Евгения Клячкина были тяжеловаты. Он был музыкантом с большой буквы, и его мелодии были достаточно сложны для воспроизведения. Поэтому в походах, у костров звучали другие песни. Их мы узнавали, учили и пели. И очень любили. Но одну песню Евгения Клячкина мы пели всегда. Эта песня «Не гляди назад, не гляди». Именно ее я и выбрал для этой передачи. Всего Евгением Клячкиным было написано около 300 песен, примерно 70 на чужие стихи, а вот на чужую музыку только одна. Это музыка Михаила Зива. Мотивы эти звучат в кинофильме «Баллада о солдате», снятом Григорием Чухраем в 1959 году. Широким экраном он пошел с 1960 года, а в 1963 году Евгений Клячкин написал на этот мотив свои стихи, ставшие, как и музыка, всенародно любимыми.
В эфире Бортрадио прозвучала песня «Не гляди назад, не гляди» в исполнении ансамбля «Песни нашего века». В 1964 году Евгений Клячкин написал «Осеннюю песню». Это выбор нашего ведущего Дмитрия Коломенского, и я с удовольствием передаю ему слово.
Или «Осенняя песня». «Осенняя песня» для меня, вот, собственно, я ее выбрал. И да. Поэтому мы ее тут поставим.
Да, конечно.
«Осенняя песня» для меня песня совершенно потрясающая. Я читал ее текст, опять-таки, в том самом мамином сборнике рукописном. Поэтому текст я знал. Когда я услышал эту песню, первое мое ощущение было, я ничего не понимаю. Это какая-то дисгармония. Нагромождение деталей. Нет, я понимаю, о чем, тем более текст я знаю. Но вот эта дисгармоничность песни, музыкальная дисгармоничность, меня потрясла, помню, я долго к этой песне привыкал. К счастью, она была на пластинке. Я мог ее прослушать многократно и привыкнуть к ней. И когда я к ней привык, я понял, что это блестящая городская зарисовка, где вообще нет людей, где пойманы черты города. Город не назван, но я вижу эти городские пейзажи, я вижу эти дворы, я вижу эту погоду, и, конечно, это блестяще. И более того, сам дисгармонизм музыкальный, сама дисгармония этой песни настолько соответствует вот этой дисгармоничной, одновременно солнечной и дождливой, или уныло-дождливой.
Капризной, одним словом.
Да. Хорошее слово, Таня, ты подобрала. Вот этой капризной питерской погоде. И это настолько точное попадание в этот город. И я считаю, что Клячкин, конечно, самый ленинградский автор. Самый-самый. Никого более ленинградского пока, по крайней мере, нам предложено не было в песне. И как у настоящего ленинградского автора, в какой-то момент произошло даже замещение такое. То есть не Клячкин стал описывать город, а город начал проникать в его песни какими-то элементами, какими-то детальками, какими-то музыкальными или интонационными ходами. И о чем бы уже Клячкин не пел, ты чувствуешь, что он поет об этом городе, или, по крайней мере, что этот город стоит у него перед глазами. Потому что даже когда город формально остался у него за спиной, а Клячкин уже жил в Израиле,
да,
все равно вот накатанный путь уже въелся в кровь, который уже въелся в сетчатку глаз. И куда бы человек ни посмотрел, он все равно видит, собственно говоря, точно так же, как у Бродского, мне кажется, очень похожая вещь. Там, куда бы он потом ни приехал, о чем бы потом ни писал, вот этот голос, приобретенный в нашем городе, остался и звучал в его стихах постоянно. Также этот голос звучал в песнях Клячкина. И я считаю, что не тематически, не тема делает автора условно ленинградским, петербургским автором, а именно то, насколько город в принципе входит в его творчество.
В небе облака из серой ваты, сыровато-серовато. Не беда, ведь я привык в луже. Эта вата намокает и, волнуясь, пробегает под водою мой двойник. Люди даже днем не смотрят в окна, на дожде антенны мокнут, телевизоры в тепле. Город подставляет небу крыши, притворяясь, что не слышит танец капель на стекле. Вечер дарит свету отражения и квартир немые звенья повисают над двором. Ветер отражения полощет, он на ощупь ищет площадь и освистывает дом.
В 1965 году Евгений Клячкин написал песню «Подарок». И я с удовольствием передаю микрофон в Предуралье, в город Пермь, город трудовой доблести. Такое почетное звание было присвоено этому городу 2 июля 2020 года редактору интернет-канала «Бардзен» Сергею Назарову. Именно эту песню выбрал Сергей как самую любимую. И вот почему.
Здравствуйте! С вами редактор интернет-канала «Бардзен» Сергей Назаров со своим фрагментом большого песенного марафона в день памяти Евгения Клячкина. Нужно сказать, что когда ведущая марафона Татьяна Кутепова предложила мне поучаствовать в этой акции, я уже задумался о том, что писать, ты вообще писатель что-то в этот день, о Евгении Исааковиче. Так что мы договорились, что я пишу для Бардзен для себя там увесистую статью, а один фрагмент этого текста оформляю по правилам марафона. Таким образом, я надеюсь, мы с вами еще сегодня, ну или в ближайшие дни, встретимся и в печатном виде на стене группы Бардрадио или у меня на канале. Ну а сейчас я готов озвучить то, что сделано специально для Бардрадио. Так, сейчас только вот подложечку поставлю. Вот так, хорошо. Поехали. Отношение у меня к Евгению Клячкину очень неоднозначное. Так уж сложилось. Есть песни, которые я очень люблю. Есть такие, к которым я дышу крайне ровно. Хотя сам их когда-то пел и отношусь к ним с уважением. А есть такие, которые мне не нравятся. Например, его цикл песен на стихи Бродского. Как меня не вдохновил в юности, так я к нему и не проникся, хотя пытался заставить себя вслушаться не один раз. Ну, не мое, наверное, просто, у меня какой-то другой Бродский. Вообще, любой большой автор для нас в течение жизни сильно меняется, конечно. В юности любишь одно, а потом замечаешь и начинаешь любить другое, под старость собирая за собственный какой-то пул любимых песен. А вот с Клячкиным получилось не так. Ну, возможно, просто потому, что умер рано. А может, так мощно он по мне прошелся своим творчеством в молодости, что еще тогда почти все встало на свои места и с той поры незыблемо. У меня была пара его пластинок, в том числе и вот это с нелюбимыми вариантами песен Набродского. Но этого мало. Во второй половине 80-х он еще и с концертами в наших краях был, зачастил буквально. Если не ошибаюсь, он за 2 года 3 концерта у нас отыграл, и я на всех был. И концерты эти были странными, непривычными по тем временам. Клячкин тогда ездил с какими-то хитрыми клавишами, в которые вставлялись дискеты. Он, по-моему, на них даже не играл, а просто эта штука работала как магнитофон. Она играла свою партию, а остальное он уже доигрывал на гитаре и голосом. Впрочем, детали, конечно, уже стерлись. А вот что не стерлось, так это одна единственная песня, которую я запомнил раз и навсегда именно с концерта. Остальное – это последствия прослушивания записей. А то, что запомнилось, это подарок. Наверное, я при всей своей циничности, отточенной писаниной и бесконечной работой в жюри, я где-то глубоко в душе, на самом донышке, все-таки человек сентиментальный. Иначе это трудно объяснить. Ну, не настолько, конечно, сентиментальный, чтобы до дыр заслушать, скажем, Олешика Клячкинского. Не настолько. Но вот подарок. Впрочем, во взаимоотношениях с этой песней я не одинок. Как это потом пели Никитины? Как потрясающе это звучало в 90-е от пермской девичьей группы, поющей в Терновнике. Ну и апофеоз, целый отдельный концерт по поводу этой песни от Ромы Ланкина. 3 кардинально разных варианта исполнения. Отличная история, которую я до него просто и не знал даже. Но повторюсь, я полюбил это намного раньше и именно в авторском исполнении. Здесь нет предмета для гордости. Здесь есть повод поиграть для вас эту песню именно в том самом, в авторском варианте. Помочь хотя бы сегодня донести эти одуванчики. Пусть не до дома, но до вас-то, друзья, до вас-то можно.
Ветер гонит. тонет стаи листьев по небу. Нагие ветви подняты, как руки у тебя. Светел золотой листок у ног твоих, зато трава груба. Даришь мне букетик одуванчиков и говоришь: храни его, иначе я умру. Как же донесу домой подарок твой, я на таком ветру.
А сейчас я передаю микрофон нашему ведущему из Москвы, Владимиру Чуркову. Песня «Романс Арлекино», написана Евгением Клячкиным на стихи Иосифа Бродского в 1967 году. Интересное музыкальное решение этой песни нашла группа «Асенбери», участником которой был Владимир Чурков.
Так лежал бы человек, спокойно глядя в небо. Ветерок относит тени и друзей, и женщин. Ну, разве нам с тобой не ясно, ловко, что отняли у нас морковку? Неужели ты чего-нибудь другого хочешь?
Чего ж ты? Самый, ну давайте, что ли, споем ее.
Дорогие слушатели Бортрадио, не судите меня строго. Процитированный фрагмент многие посчитают издевкой над творчеством любимого автора. Поверьте, это совсем не так. Виктор Луферов, это его голос сохранила древняя 1971 года магнитофонная запись. Виктор Луферов высоко ценил Евгения Клячкина как автор-исполнитель высочайшего класса. Именно Луферов открыл для меня хорошую поэзию и авторскую песню. Если бы мы не были стеснены во времени, я бы привел еще один фрагмент той же записи, где Луферов исполняет песню Евгения Клячкина «Подарок». Этого автора я всегда считал одним из самых интеллигентных, оставивших яркий след в нашем жанре. Не случайно две его песни на стихи Иосифа Бродского из поэмы «Шествие» были в репертуаре, созданной Луферовым бард-рок-группы «Осенебри», в которой ваш покорный слуга, московский ведущий Владимир Чурков, исполнял роль вокалиста и соло-гитариста.
Сейчас мы вам исполним романс «Арлекино».
Балаганчик веду, а что я видал на своем веку? Пойду по цветам, летит вверху кусочек плоти, внизу. За веком век, за веком век, ложится в землю любой человек. И счастлив и сейчас, и влюблен, и зол, лежит под землей не один миллион. Пожалей себя, пожалей себя. Одни говорят, умирай за них. Иногда судьба, иногда стрельба, иногда по любви, иногда из-за книг. Так будь же к себе и к другим неплох. Быть может, тебе и помилует Бог. Однако ты ввысь, не особо стремись. Ведь смерть — это жизнь, но жизнь — это
такой аранжировке автор песни услышал ее осенью 1967 года в исполнении группы «Осенебри». Не знаю, как Витьке удалось затащить его на нашу репетицию в доме учителя. Видимо, Клячкин тогда приехал в Москву, чтобы где-то выступить. Помню, что он пришел с какой-то молодой симпатичной женщиной, и они устроились в уголке, чтобы не мешать репетиционному процессу. Дословно запомнился его вердикт. Деликатно отводя глаза немного в пол, он произнес: «Ну, что сказать, музыкальные ребята. Это первое впечатление». И после небольшой паузы: «Это первое впечатление, и это главное впечатление». Сейчас я понимаю, что в такой сжатой и точной формулировке он выразил мнение многих об этом луферовском проекте в авторской песне, на многие годы опередившем время. Как лично я отношусь к творчеству Евгения Клячкина? За те минувшие 5-6 лет, которые и меня самого наделили статусом автора песен, произошла достаточно серьезная переоценка известного мне песенного материала, особенно в части его поэтической основы. Не вдаваясь в подробности и неизбежно рискуя вызвать на себя праведный гнев подавляющей части бардовского сообщества, могу отметить, что далеко не все тексты песен Клячкина меня восхищают, включая, кстати, и тот, что мне довелось пропеть в романсе «Арлекино». В этом смысле хочется поставить Клячкина в один ряд с Сергеем Никитиным и Виктором Берковским, да и Виктором Луферовым, чего греха таить, с моим незабвенным другом Луфом. Эти музыкальные ребята в силу своего таланта сумели обессмертить достаточный объем посредственных, подчеркиваю, с моей теперешней точки зрения, стихов. Обессмертить в песнях, которые мы любим и даже исполняем, каждый в меру своих способностей. На прощание отмечу, что вершиной творческого мастерства Евгения Клячкина считаю песню «Мокрый вальс».
под мерцающий дождь.
Также в 1967 году Евгением Клячкиным была написана песня «Псков». Эту песню выбрала наша ведущая из Санкт-Петербурга Светлана Любецкая, и я с удовольствием передаю ей слово.
Здравствуй, Таня! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы вспоминаем замечательного автора-исполнителя, барда Евгения Исааковича Клячкина. Замечательно, что появился на Бортрадио такой цикл передач. И эта передача, которую готовит Татьяна Кутепова, думаю, найдет своего слушателя. А мы сегодня рассказываем о песнях Евгения Клячкина. И мне хотелось бы рассказать вам о песне «Псков». Это песня о родине, вот так мне кажется. Знаете, дорогие друзья, родина у каждого своя, но у Евгения Клячкина очень много замечательных зарисовок о тех местах, где он бывал, о тех местах, которые ему понравились. Вот что в интернете нашла Настя Евграфова как раз для песни, которую я выбрала. Это воспоминания Евгения Клячкина о Пскове. Псков был первый старинный русский город, в котором мне довелось побывать. Нам повезло, мы познакомились с замечательным человеком, псковским художником Всеволодом Петровичем Смирновым. Послушал он мои песни и решил показать нам свой город. Сейчас час ночи. Поспите часа два, а в три пойдем на Великую рассвет встречать. Вам это надо видеть. Псков покорил естественностью, с которой вписывались в пейзаж все его древности, какой-то непреднамеренной, уютной жизнью всей этой трогательной старины. И сразу я почувствовал этот город, как бы вписанный в квадратик неба. Сначала появилась мелодия, странная, с постоянными повторами. Мне она почему-то напоминала французский шансон. Но когда пришли слова, я понял. Ничего тут нет французского. Это типично русская народная напевность с повторами, характерными именно для нашей песни. Послушав ее, Всеволод Петрович сказал: «Да, это Псков». 1977, Куйбышев. Песня написана в 1967 году, и эта песня в 1969 на втором всесоюзном конкурсе на лучшую туристскую песню была удостоена третьей премии. Вот такая зарисовка. Надо сказать, что ни в одной строке песни название ее не упоминается. Но, тем не менее, это песня о Пскове, которую очень любят и те, кто бывал в этом старинном русском городе, и те, кто там живет. Эта песня звучит с концертных площадок. Это здорово. А мне кажется, что вот, учитывая непростую судьбу Евгения Исааковича, она о родине. О родине, которая просто с нами, которая вокруг. И я прошу Танечку Кутепову эту песню поставить в эфир.
Thank you. Видишь, этот город вписанный в квадратик неба, как и белый островок на синем. И странные углы косые. Жаль одно, что я там был тогда, как будто не был. Помнишь церковь, что легко взбежала на пригорок и улеглась на нем свободно, отбросив руку с колокольней, как лежал бы человек, спокойно глядя в небо. Ветерок относит тени и друзей, и женщин. Что ж, разве это не прекрасно, что верить до конца опасно? Неужели ты чего-нибудь другого хочешь? Две свечи в ногах, а сами станут в изголовье. Вот фотография прекрасна, и время над тобой не властно. Слава Богу, та с косою нас еще не ловит. Лицо узнают и запомнят камни. Ну, разве нам с тобой не ясно, что все устроено прекрасно? Лица их в морщинах, тяжкие тела их, помни. Спокойно глядя в небо.
В 1968 году Евгений Клячкин написал предупредительную песню. Я передаю микрофон в город Керчь нашему ведущему Александру Зенитата.
Евгений Клячкин. Знакомство с песнями Евгения Клячкина я начал с его коротких лирично-комичных зарисовок «Песня о честной подруге» и «Я был мальчишкой глупенький». Часто их пел дуплетом на многих посиделках. Эти песни я и хотел поставить, как песни, выбранные мною. Потом, при подборе 9 песен Клячкина, я попал в Инете на его концерт 18 января 1990 года в ДК МАИ и рискнул изменить выбранным мною песням. Почему это со мной произошло? Потому что на этом концерте я увидел и услышал действительно моего Клячкина. Я видел много концертов разных авторов-исполнителей. Многие на своих концертах беседуют с публикой, и эти слова являются как бы связующей нитью между песнями. Но чтобы песни связывали открытую и беззащитную душу выступающего, которую он раскрывал перед зрителем словами, как будто изнутри своего тела, с таким я столкнулся впервые. Я не буду рассказывать об этом концерте, его легко можно найти на просторах интернета. Я только процитирую некоторые высказывания моего Клячкина. Начало цитаты. Вот первые наметки, что что-то неладное в датском королевстве. Кто-то что-то у нас крадет. И легко решил, что дело в нас. Хотя, конечно же, не в нас. Так в ком же, в конце-то концов? И государство не замедлило себя проявить, непосредственно вмешиваясь в жизнь своих граждан. Конечно, это уже было при Сталине. Но это время уже прошло, и развенчание культа уже произошло. И нам невозможно было принять, что культ снова начинается. Другой, может, в 100 раз хуже, ну, может, не хуже. По крайней мере, разврат в обществе этой коррупцией, воровством. Но тогда это было неясно. Ясно было, что тебе мешают жить. Читают, что ты хочешь, давать это читать другому. Да в конце-то концов, какое им дело? Я же на них не посягаю. Хотя, наверное, надо было и посягнуть, хотя об этом и речи не было. А все очень просто. Невыносимо было для властей чувство человеческого достоинства, независимости. Зависимость – это игра по их правилам. И, наконец, я говорю, прямое вмешательство, обыски, вызовы, беседы. И стихи не очень мои хорошие находили у моих друзей, то ли спелое что-то не очень. Такое. Такое чувство, что у тебя на хвосте кто-то висит постоянно, чего-то боишься. По наивности казалось, что выкриком, протестом можно чего-то добиться. Это чувство быстро прошло. Мы абсолютно беззащитны в этой стране. Конец цитаты. Да, ребята, это Клячкин. Вот такой мой Клячкин из 1990 года. И как предупреждение нам, его предупредительная песня. Ваш Александр Зенитата.
Черняв и напорист, предчувствуя скорость и бросив кудрявый еврейский дымок, буксир обдал сажей ленивую баржу, и в узкое русло ее поволок. Закончится вскоре пора аллегорий, в руках полицая самделишный кнут, а мы тут серьезные, не видим угрозы, как будто с кого-то другого начнут. Но вот уже близко и ватник, и миска, и кто-то шьет дело любому из нас. Вы крикните, братцы, пора разобраться, но крикните поздно, а надо сейчас, ведь нашу Россию с гербами косыми на этом же самом, на горьком пути до полного сходства, всеобщего скотства однажды уже удалось довести. И все начиналось, как самая малость, потом затыкались горластые рты. Потом те, кто тише, потом кто как мыши, пока до стерильной дошли чистоты. Не будем как дети, теперь невозможно, возможно, покуда все спины в дугу. И трусость, и подлость всегда осторожны, в них плюнешь утрусом и вновь не гу-гу.
А сейчас я передаю слово главному хранителю и знатоку истории авторской песни, нашему архивариусу, составителю многих книг по авторской песне Ленинграда и Санкт-Петербурга Алле Левитан.
Здравствуйте! Вот уже 27 лет, как нет Евгения Клячкина, а помнится все очень. И Евгений Клячкин остается одним из самых моих любимых авторов. А знакомство с ним состоялось в 8 классе. Я помню, как пришла навещать больную одноклассницу. Жила она на улице Лизы Чайкиной. И помню, как ее отец, геолог, пел песни. И запомнилась песня Клячкина «Не гляди назад» на мелодию Михаила Зива, как я потом уже узнала. Это была такая первая встреча с Клячкиным, с его песнями. Сомневаюсь, что я тогда знала его имя. А вторая встреча тоже запомнилась. Когда я училась на втором курсе института, брат принес бобину с песнями. Помню, что там был Егоров Пьеро. И очень тогда запомнилась песня Клячкина. Потом уже узнала, что это песня о друге, что это Клячкин. Вот я попросила ее сегодня включить в передачу. Люблю ее до сих пор. А потом в конце уже института, после окончания даже, я попала в «Меридиан», начала заниматься песней более пристально, сама пыталась учиться играть на гитаре и петь. Но потом вышла замуж за Марка Левитана, а Марк – человек серьезный, и он знал об авторской песне еще в школьные годы, у него родители увлекались ею. И Марк считал, что нужно собирать архив, что мы и начали делать в 82-м году. Копировали архивы у очень многих бардов и у Николая Федоровича Курчева, а среди бардов был и Евгений Исаакович Клячкин. Мы начали делать тогда машинописные сборники ленинградских авторов. Первый сборник был песен Юрия Кукина, и мы по наивности и по такой еще зелености молодой делали эту книжку, опираясь только на архивы Николая Федоровича Курчева, Юрия Черноморченко из Керчи, и помогал нам Михаил Викторович Крыжановский. А с автором мы тогда не общались. А вот вторую книгу нашу машинописную, песен Евгения Клячкина, мы делали уже с Евгением Исааковичем. Мы приехали к нему домой или подошли где-то на концерте и сказали, что хотим делать сборник. А он, я помню, ответил, что уже есть сборник и показал нам машинописную книжечку, сделанную сосновоборцами. Но все-таки пошел навстречу. Мы сделали два варианта книги тогда. Полное издание и избранное. Поразило уже тогда его дотошность такая, внимательность к мелочам. Точнее, даже не к мелочам. Знаки препинания для него вовсе не были мелочами. Они интонировали песни. А песни Клячкина полюбились мне мудростью, эмоциональностью, музыкальностью. Очень люблю город в песнях Клячкина. Любимый Ленинград. На основе машинописного сборника мы стали делать книгу для типографии. Предложила нам это дело Наталья Константиновна Акуратова. Она познакомила нас с Леонидом Абрамовичем Левиным, который помог этой книге состояться. И вот мы готовили книгу к юбилею Клячкина, к его 60-летию. Евгений Исаакович книгу успел увидеть, одобрительно к ней отнесся, радовался ей. Ну и вскоре после юбилея его не стало. Это была первая наша книга «Не гляди назад». Вышла она в издательстве «Баяныч», руководил которым Феликс Яковлевич Суркис. Уникальный совершенно тоже человек, удивительный, очень много сделавший для песни авторской, ленинградской в том числе, и не только ленинградской. А следующую книгу мы делали тоже с Феликсом Суркисом в его же издательстве. Она была маленького формата, выходила в его серии и иллюстрировала эту книгу Лада Вихарева, дочка Валентина Ивановича Вихарева. Вышла книжка в 99-м году. Да, художницей первой книги была Юлия Долецкая. Следующая книга у нас вышла в 2000 году. Называлась она «Живы, покуда любимы». Вышла в издательстве «Лань» петербургском. Очень нам помогал с этим изданием Виктор Кузнецов. И в этой книге были включены, в отличие от первых, песни на чужие стихи. А руководствовались мы отбором, который сделал сам Евгений Исаакович. И мы включили в эту книгу очень много воспоминаний. Мне кажется, она интересна именно этим. Там и воспоминания женщины, которая в детстве была с Евгением Исааковичем в детдоме в военные годы, и воспоминания его друзей, и бардов. Ну, недостатком этой книги являются, к сожалению, ноты. Они не совсем точны, как нам потом говорили и Михаил Кане, и Дмитрий Межевич, который играл Клячкина очень точно. Ну и четвертая книжка вышла у нас в издательстве «Локет» московском. Составляли мы ее с Роланом Алексеевичем Шиповым, удивительным совершенно человеком, глубоко очень знающим авторскую песню, в частности, творчество Юрия Висбора. Он еще издавал в журнале «Библиография» такую серию библиографии авторов, и мы готовили несколько таких библиографий ленинградских авторов, и Владимира Ландсберга, я помню, и, по-моему, Евгения Клячкина тоже. Еще мы занимались каталогами песен ленинградских авторов, и у нас подготовлен и каталог Евгения Клячкина, которым мы часто пользуемся и по сей день. Работали мы над книгой, начинали работать дома у Евгения Исааковича, он на вынос свои тетради не давал, и мы в 83-м году приходили к нему и переписывали, еще тогда и компьютеров не было, переписывали его песни, он следил, чтобы мы все точно, очень досконально переписали без ошибок. А книга «Осенний романс» вот в издательстве «Локет», она отличалась тем, что там были ранее не опубликованные прозаические такие вот эссе Евгения Клячкина, и неизданные стихи там входили. Кроме того, многие годы, начиная с 94-го, когда ушел Евгений Исаакович, на стрелке Васильевского острова проходили вечера памяти Евгения Клячкина. Инициатором этих вечеров был Леонид Абрамович Левин. Традиция очень давняя. Вечера эти проходили каждый год, и когда не стало Юрия Алексеевича Кукина, то на этом вечере пели и песни Кукина, и на недавних вечерах уже вспоминали многих ушедших бардов. Всегда на стрелке был портрет сначала Евгения Клячкина, потом портреты и других бардов, а портреты эти художника нашего петербургского и барда Александра Тимофеева. Последние два года по понятным пандемическим причинам встречи эти прервались и не состоялись, но надежда есть, конечно, на то, что традиция восстановится. Традиция восстановится, потому что, говоря строкой Клячкина, «Живы, покуда любимы, и живы наши любимые барды, пока мы помним их и поем их песни». И сейчас я попрошу поставить песню, которая, к сожалению, мало звучит. Я не помню, чтобы ее пели на стрелке. Песня «Другу» – это размышление над песней о друге Владимира Высоцкого. Такой вот взгляд Евгения Клячкина, который меня в юности очень заинтересовал и близок мне до сих пор. Послушаем эту песню.
Если друг, он не окажется вдруг, мы вдвоем с тобою как две руки. Только что-то здесь не ладится, друг, как с перчатками для двух левых рук. Разберемся же словам вопреки. Как все просто, если врет, значит плохо. Ты не врал, когда увидел ее. Ты был прав, и как перчаткой под вздох этой правдой, как ковер из-под ног. А на что мне это знание твое? Как легко сказать, он трус, но ты не трус. Просто ты благоразумней, чем я. Но какая мне тут слышится грусть, плетью обух перебить не берусь. Боевая поговорка твоя, я успею стать разумным, как ты. Но тогда уж не решусь рисковать, я прощупаю и фланги, и тыл, где плечом, а где надежней цветы. Ты прости, что я сейчас рисковат, я с тобой как будто по проводам, как вагончик, что с пути не сойдет. Надоела мне твоя правота, ошибаться — это право мое. Уважайте же чужие права. Ошибаться — это право мое. Уважайте же чужие права.
В эфире Бортрадио прозвучала песня Евгения Клячкина, написанная в 1970 году под названием «Песня другу» в исполнении автора. А в 1972 году Евгений Клячкин написал очень известную и любимую многими песню «Мокрый вальс». И я передаю микрофон в Белоруссию ведущему Бортрадио Анатолию Попейко. Анатолий остановил свой выбор именно на этой песне.
Здравствуйте, дорогие друзья! Имя Евгения Исааковича Клячкина для меня связано прежде всего с песней «Мокрый вальс», написанной за 2 месяца до моего рождения. Я сейчас уже не могу вспомнить, когда и при каких обстоятельствах услышал ее в первый раз. Кажется даже, что она была частью меня всегда, во всяком случае с очень давних лет. Так сложилось, что сейчас я очень редко беру в руки гитару и еще реже решаюсь прилюдно исполнять чьи-либо песни, а на редких фестивалях или кухонных посиделках стараюсь больше слушать. Может быть, поэтому в сознании постоянно крутятся какие-нибудь проверенные временем строчки, а среди других часто всплывает начало «Мокрого вальса», как непрочны двери у страны доверия. С годами эти строчки наполняются все новыми и новыми смыслами, хотя даже не смыслами, а скорее эмоциональным опытом. Действительно, как просто бывает разрушить чье-то доверие или потерять свое собственное по отношению к другому человеку? Как быстро можно погасить нежность грубостью или неосторожностью? Мы суетимся, торопимся, решаем кажущиеся важными вопросы и при этом забываем о простых, но вместе с тем удивительных вещах. Об искренности, надежде, ночном дожде, касании родных губ, творчестве. Хорошо, что есть песни, способные хотя бы ненадолго в нас обыденных разбудить нас настоящих. А потому давайте просто слушать. Итак, Евгений Клячкин, «Мокрый вальс».
Как непрочны двери у страны доверия для того, кто верит только в замки, значит, неизбежно гасит нашу нежность, нашу нежность, тяжесть чьей-то руки. Что нас больше учит, время или случай, вряд ли важно, если даже поймешь, но
когда нас давит сон, страшнее яви. Выйди ночью под мерцающий дождь. Все надежды слышишь, он тебе надышит. Дождь бессонный, шелестящий в ночи. Плеск оваций в зале или губ касанье, губ касанье, можно в нем различить. И пока над нами голубое пламя неизвестной нас хранящей звезды, будет, как и прежде, сердце греть надежда, унося нас далеко от беды.
Леонида Абрамовича Левина связывала 30-летняя дружба с Евгением Клячкиным с 1964 по 1994 год. И, конечно, очень интересно услышать воспоминания и рассказ Леонида Абрамовича о том замечательном времени и некоторые подробности характера и человеческих отношений с Евгением Клячкиным.
Как все талантливые люди, он человек был замкнутый. Он человек был закрытый. Поэтому у него были жесткие суждения о людях. Вот. Но в творчестве он себя проявлял очень ярко и поэтично. А в личном отношении он, друзей у него было мало. У него был сподвижник, очень дружил с бардами. Вот. В частности, вначале он выступал с Дольским вместе постоянно. Их концерты были двойные. Первое отделение Клячкин, второе Дольский. Или наоборот. Первое Дольский, второе Клячкин. Это тогда, когда они стали профессионалами. Вот когда начиналась их профессиональная деятельность. И затем продолжалась. А так Клячкин дружил очень мало. И подружился я с ним, собственно говоря, из-за его второй жены. Я приходил регулярно на концерты Клячкина и Дольского. Общался с ними, беседовал, вызывал их на дискуссии и так далее. Вот. И все так продолжалось, все в клубе, на вечерах. И тогда однажды он подходит ко мне и говорит: «Слушай, понимаешь, ты вот со мной общаешься, я к тебе неплохо отношусь, но вот жена вот мне ко мне пристает все время, почему ты его не приглашаешь? Это хороший человек, он очень интересуется, и мне он близок. А почему ты его не приглашаешь? Почему мы его не приглашаем к себе?» и так далее. И пригласил на свой день рождения. Потом, значит, было уже 50-летие, потом были рождения детей от второй жены. Вот. И мы с ним очень сблизились. Именно благодаря вот его покойной жене Виолетте. Она была москвичка. Вот. Он с первой женой развелся. Работал в лагере отдыха. Это база отдыха была Московского института, а руководил этой базой питерский Васильев Геннадий. И он пригласил Клячкина поработать там директором этого лагеря. Это было второе ущелье возле дачи Сталина на Черном море. И Женя там работал директором базы. настоящим директором, работал там. И почему я об этом вспоминаю? Потому что вот там он познакомился с Виолеттой. Она была москвичка, отдыхала там, с ней познакомился, и у них возникла любовь. Она была очаровательная молодая женщина, скончалась, к сожалению, в 35 лет от рака после двух операций. Я решил издать книгу давно еще, когда не было возможности такой. А Клячкину книгу составили Левитаны. Алла и Марк Левитан книгу составили и дали ее в издательство «Советский писатель». Но она там пролежала около двух лет, и ничего не было разрешения на издание. И когда у меня появилась возможность издать финансовое, я, значит, обратился к Алле Левитан и говорю, я вот хочу издать книгу. Она у нас готова, пожалуйста. Вот. И мы обратились к издателю. Это было именно к приезду Клячкина на его 60-летие. И он сказал, что лучшего подарка я придумать не мог. У меня в жизни таких подарков не было. Он мечтал о книге, вот, а книга была очень удачная. Творчество Клячкина и высказывание друзей. Причем книжка вышла под редакцией Клячкина. Каждую песню он комментировал сам. Очень как было написано и так далее. Книжка очень удачная была. Кстати, тираж книжки был очень большой. 10 тысяч экземпляров. Я с ума сошел. Такие книги не издают по 10 тысяч. А вторая потом была издана более полная, более емкая. Сейчас она есть. Она есть. Я в Востоку подарил, не помню сколько, 6 или 8 тысяч экземпляров я им подарил. Продавайте. Они продают постепенно. Клячкин такой, он индивидуальный. Он мало поется массово. У него мало песен массово. Пару песен буквально. А в основном они такие индивидуальные. И те, кто любит Клячкина, те любят просто творчество. Потому что это перл. Это индивидуальный. Характер у него тоже необыкновенный был. Вспыльчивый очень. Резкий такой. И настойчивый очень. Можно еще одну песню бы включить, и вот ее историю я расскажу вам, посмотрите сами. Эта песня «Я прощаюсь со страной где». Песня замечательная, но понимаете, она чем интересная. Он ее написал в 73-м году на отъезд своего друга, Молот, фамилия была, Молот. Он ему написал эту песню, а фактически это он писал для себя, но он-то уехал в 90-м году. Понимаете, описал я в 74-м, другу написал, Молоту.
Я прощаюсь со страной, где прожил жизнь, не разберу чью. И в последний раз пока здесь этот воздух, как вино, пью, а на мне земля вины нет. Я не худший у тебя сын, если клином на тебе свет, пусть я сам решу, что свет клин. Быть жестокой к сыновьям грех, если вправду ты для них мать. Первый снег, конечно, твой снег, но позволь мне и второй знать, а любовь к тебе, поверь, есть. Я и слякоти твоей рад, но отрава для любви лесть. Так зачем, скажи, ты пьешь яд? Ты во мне, как я в тебе, весь. Но не вскрикнет ни один шрам то, что болью прозвенит здесь, клеветой прошелестит там. Я прощаюсь со страной, где прожил жизнь неразберучую. И в последний раз, пока здесь этот воздух, как вино, пью.
Дорогие друзья, подошла к концу первая часть передачи «Наш Клячкин». Сейчас будет небольшой перерыв в нашем общении, и ровно в 21 час по Москве в эфире Бортрадио прозвучит вторая часть передачи, где вас ждет много новых рассказов и песен Евгения Исааковича Клячкина.